эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 20 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Брюсселе сегодня начнется серия совещаний по проблемам преодоления долгового кризиса в Европе. На Саяно-Шушенской ГЭС начинаются испытания восстановленного гидроагрегата. Сегодня президент России Дмитрий Медведев назначил встречу российским оппозиционерам. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня должна состояться встреча Дмитрия Медведева с непарламентской оппозицией, представителями партий, не прошедших в парламент и даже не зарегистрированных, а также левых и экологических движений. Всего около 10 человек, но список этот не представляет всего протестного и оппозиционного крыла российской политики, тех, кто активно поддерживает Лигу избирателей, ее акции за честные выборы, а именно организаторы Лиги в глазах многих представлялись теми, кто может вести диалог с властями от имени протестующих. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе на предстоящей неделе с 20 по 26 февраля пройдет серия совещаний руководителей и министров финансов стран Европейского Союза. Все они так или иначе будут связаны с обсуждением мер борьбы с финансовым кризисом и путей спасения от дефолта Греции, переживающей тяжелейший долговой кризис. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обстановка вокруг Греции накалилась до предела. Ровно месяц остается до предполагаемого дефолта этой страны, которая должна выплатить по облигациям до 20 марта гигантскую для нее сумму – 14,5 миллиардов евро. Если не начнет действовать вторая программа международной помощи для Греции, взять эти деньги негде. Однако денег пока не дают. Председатель Еврогруппы, объединяющий министров финансов 17 стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер заявил.
Министры Еврогруппы полностью осознают масштаб уже предпринятых гражданами Греции усилий, но вместе с тем обращают внимание на то, что необходимо еще дополнительное совместное усилие всего греческого общества, чтобы вернуть экономику в устойчивое положение.
Международные доноры, Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд выдвинули Греции 9 февраля пакет жестких условий, которые должны быть выполнены под будущие кредиты. В своем коммюнике Юнкер сообщил, что, несмотря на достигнутый успех, требуется еще дальнейшее обсуждение специфического механизма усиления контроля за выполнением программы и обеспечения приоритета обслуживания долга. Юнкер предположил, что при наличии этих недостающих элементов Еврогруппа сможет принять окончательное решение в понедельник 20 февраля. Поэтому Совет министров экономики и финансов Евросоюза в составе всех 27 стран рассчитывает начать свою работу во вторник утром 21 февраля с отчета Еврогруппы о ситуации с Грецией, а также об экономическом положении в зоне евро в целом. И главные вопросы дальнейшей повестки дня Совета министров тоже посвящены превентивным антикризисным действиям. Министры должны одобрить концепции так называемого второго пакета мер по усилению управления экономикой Евросоюза. Речь идет о двух регламентах, которые предполагается в дальнейшем предложить вниманию Европарламента. Первый свод правил должен повысить контроль над проектами планов бюджетов стран еврозоны, особенно тех, в которых отмечен чрезмерный бюджетный дефицит. Второй регламент предусматривает усиленный контроль за государствами еврозоны, испытывающими серьезные финансовые трудности или запросившими финансовую помощь. Также в рамках антикризисных мер, утвержденных в декабре 2011 года, Еврокомиссия представит Совету министров первый доклад Европейского механизма предупреждения и исправления макроэкономических дисбалансов. Зампред Еврокомиссии Оли Рен объяснил журналистам на пресс-конференции в Страсбурге.
Этот доклад является инструментом наблюдения, который должен позволить нам выявить накопление макроэкономических дисбалансов, наносящих ущерб и создающих потенциальные риски в таких сферах, как конкурентоспособность, состояние экспорта, частные банковские счета, частная задолженность или рынки недвижимости.
or the housing market.
Он перечислил различные макроэкономические отклонения в 12 странах ЕС: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Дании, на Кипре, в Испании, Италии, Словении, Финляндии, Франции и Швеции. При этом Рен отметил, что Греция, Ирландия, Португалия и Румыния не подвергались анализу этого механизма в связи с тем, что их экономика и без того находится под пристальным контролем в связи с программами помощи. Министры обсудят подготовку к предстоящему 1 и 2 марта саммиту Евросоюза, в центре внимания которого будут также антикризисная политика и греческий долговой кризис. Совет утвердит мандат ЕС для совещания министров финансов и управляющих центробанками группы стран двадцатки в Мехико 25-26 февраля. Это очень важная встреча для Евросоюза, который в прошлом году обращался к саммиту двадцатки с просьбой о поддержке евро. А в четверг, 23 февраля, Еврокомиссия рассмотрит предварительные экономические прогнозы по Евросоюзу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начнется комплексное испытание оборудования на агрегате номер 7 Саяно-Шушенской ГЭС. Гидроэлектростанцию, которая была выведена из строя в результате аварии в августе 2009 года, планируется окончательно восстановить в 2014 году. Из 10 гидроагрегатов станции полностью не уцелел ни один, хотя степень повреждения каждого была разная, и все 10 решено заменить на новые. До того времени, пока будут изготовлены машины, восстановлены часть старых гидроагрегатов. Сегодня испытывают очередной восстановленный агрегат под номером 7, но он станет уже пятым по счету, запущенным заново после аварии. Об этапах восстановления Саяно-Шушенской ГЭС напомнит корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
Монтажные работы на гидроагрегате номер 7 завершены полностью. Сегодня он будет запускаться в работу на холостом ходу. Все системы будут отстраиваться, проверяться, проводиться их отладка. Ввести в эксплуатацию седьмой агрегат должны в третьей декаде марта. Одновременно идет работа над восьмой турбиной. О графике восстановительных работ рассказал специалист отдела по связям с общественностью Саяно-Шушенской ГЭС Илья Дворянов.
В течение 2010 года были пущены в работу, восстановлены 4 агрегата. Это агрегаты номер 3, 4, 5 и 6, как на мнение пострадавшего во время аварии. То есть там был проведен ремонт оборудования какого-то, сушка и так далее. Новых узлов там практически нет. В декабре 2011 года мы запустили гидроагрегат номер 1, абсолютно новый агрегат. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию гидроагрегаты номер 7, 8 и 9. А как дальше будет, это пока еще неизвестно. То есть этот график ввода агрегата в эксплуатацию, он постоянно корректируется в зависимости от сложившейся ситуации и так далее.
К 2014 году на новое заменят все турбины гидроэлектростанции. Специалисты Саяно-Шушенской ГЭС отмечают, что новое оборудование обладает улучшенными характеристиками. Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет. Новые турбины оснащаются более эффективной системой технологических защит, предполагающей автоматический останов агрегата в случае возникновения недопустимых режимных отклонений. Парламент Хакасии в среду 15 февраля принял закон, который дает право на бесплатное высшее и среднее образование детям, потерявшим в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС одного из родителей. Это было одно из требований родных погибших, выдвинутое в 2009 году после аварии. При этом список тех, кто может претендовать на льготу, депутаты Хакасии расширили. Закон также предусматривает оплату обучение детей погибших шахтеров.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с лидерами незарегистрированных политических партий. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника протестантского пастора Йоахима Гаука. В столице Греции, в Афинах, в воскресенье более 1000 человек провели очередную демонстрацию против мер по сокращению бюджетных расходов. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой программы – джазовый саксофонист Уордл Грей. «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В российском издательстве «Посев» вышла книга «Русское лихолетие глазами короля смеха», посвященная сатирику Аркадию Аверченко. Впервые у читателя появилась возможность ознакомиться с жизнью писателя в Чехословакии, где он провел последние годы жизни. В книге собрана публицистика, интервью, рецензии на выступления Аверченко в чехословацких театрах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Книга «Русское лихолетие глазами короля смеха» основана на публикациях в русских эмигрантских и чехословацких изданиях, где появлялись фельетоны Аверченко, а также рецензии на его многочисленные выступления. В Чехословакии сатирика знали еще до того, как он решил переехать на постоянное место жительства в Прагу, поэтому на вечера юмора с его участием собирались не только жившие в столице русские эмигранты, но и пражане. Посвященная Евтушенко книга появилась в результате совместной работы Анны Хлебиной и Виктории Миленко, севастопольского биографа Аверченко. О том, с чего начиналось это сотрудничество, рассказывает один из авторов, Анна Хлебина.
У нас завязалась переписка, и она стала мне задавать вопросы по пражскому периоду жизни Аверченко, потому что по естественным причинам для российских исследователей этот период, хоть и короткий, но все-таки финальный в жизни писателя, он оказался наиболее недоступным. Добросовестные исследователи в силу государственных границ и финансовых проблем не могут чаще всего приехать, например, или языковых проблем поработать в чешских архивах. И мы стали искать ответы на эти вопросы. Параллельно мы поднимали документы в архивах, в национальном архиве, в архиве литературном, и поднимали эмигрантскую прессу, в которых печатался Аверченко, и там тоже мы находили ответы на некоторые вопросы. И, в общем, у нас в результате собрался очень быстро большой объем материала. С одной стороны, у нас было множество фельетонов Аверченко, которые, как мы выяснили, с 20-х годов нигде больше не публиковались. А с другой стороны, у нас были сведения о его биографии, которые тоже, как мы выяснили, оставались неизвестными. Особенно его отношения с Чехословакией, с чешской публикой, его публикации на чешском языке. И вот составили эту биографическую справку введения из двух частей, логических, в общем, и географических. Это его период после отъезда на юг России, это его жизнь в Севастополе, эвакуация в Константинополь и до приезда в Чехословакию. Вторая часть – то, что писали об Аверченко чешские критики, чешская пресса. В России это тоже оказалось неизвестным. Оказалось, что он был не просто эмигрантом, он был знаменитым писателем, который в тот момент приехал устраивать свои гастроли вместе с театром. И он не получал ни копейки от правительства, он жил на свои гонорары, и он был звездой, его публиковали. И в Чехии же, в Праге, вышло единственное его прижизненное собрание сочинений в 12 томах.
Вы упомянули о том, что чехословацкий период жизни Аверченко меньше всего известен российскому читателю. Вы занимались как раз составлением чехословацкой части этой публикации. Какие материалы и фельетоны, до этого не публиковавшиеся, вам удалось найти?
Начиная с лета 22-го года, когда Аверченко вместе с другими актерами своего театра «Гнездо перелетных птиц» прибыл в Прагу, он много гастролировал, поэтому писал он меньше, чем раньше. Самое интересное, это был период врангелевского сидения в Севастополе и константинопольский период. И как раз вот это материал, это основная часть вот этих неопубликованных фельетонов. А чехословацкий период как раз интересен тем, что он гастролировал, он выступал на сцене, и нам было интересно найти, как реагировали, что о нем писали. Одна из частей книги – это отзывы критиков о выступлении Аверченко, и мы видим в результате живого Аркадия Аверченко на сцене, как он двигался, его мимику. Других описаний его на сцене нет, потому что и, собственно, выступать он начал уже после отъезда из Петербурга.
Вы пишете, что в Чехословакии Аверченко был известен еще до приезда в эту страну. Насколько хорошо чехословацкий читатель был знаком с творчеством русского сатирика?
Главным аргументом в пользу популярности Аверченко в Чехословакии до приезда был факт, что первый сборник его рассказов здесь вышел в 1910 году, одновременно с его первым российским сборником. Петербурге. Это значит, что чехи знали его, здесь публиковались в журналах, в неавторизованных переводах его фельетоны. И если посмотреть на книжные серии, в которых его рассказы, скажем, выходили в 14-м году, в 16-м, уже в 18-м в республике, он выходил здесь наравне с Чеховым, и он был здесь как русский классик. Но чем он нравился чешским читателям, чешской публике? Как раз отсутствием черт русской классики. Они его воспринимали как европейского писателя, пишущего на русском языке. Его юмор был более близок к европейскому читателю, поэтому его здесь очень хорошо знали и любили.
Вы говорите, что первое собрание сочинений Аверченко вышло на чешском языке. А как сам Аверченко воспринимал тот факт, что это именно чешское издание, что его тексты публикуются на чешском языке, а не на русском?
В предисловии к первому тому чешского издания он написал, что после многих лет странствий у меня есть чувство, что я вплыл в тихую гавань и, наконец, женился. С одной стороны, он радовался этому факту, что его оценили и что его книги здесь востребованы, что его хотят читать, его хотят публиковать. С другой стороны, конечно, сокрушался, что это не произошло в России и раньше.
О посвященной сатирику Аркадию Аверченко книге «Русское лихолетие глазами короля смеха» рассказывала один из авторов Анна Хлебина. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Соединенные Штаты считают разговоры о вооруженных ударах по иранским ядерным объектам преждевременными и предупреждают Израиль о том, что его атака против Ирана будет контрпродуктивной, заявил в воскресенье высокопоставленный американский военачальник. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Мартин Демпси заявил в воскресенье, что израильская атака против Ирана может сыграть дестабилизирующую роль. В настоящий момент неблагоразумно принимать решение атаковать Иран, сказал Демпси в воскресном интервью американской телекомпании CNN. По словам Демпси, у руководства Соединенных Штатов сегодня нет твердого убеждения в том, что Иран решил добиваться обладания ядерным оружием. При этом он отметил, что экономические и дипломатические санкции со стороны Запада, судя по всему, начинают болезненно ощущаться в Тегеране. На этом основании я считаю, что было бы преждевременным принимать исключительные решения о том, что нам пора избрать военный вариант. Соединенные Штаты озабочены тем, что Израиль может по своей инициативе предпринять военную акцию против ядерных объектов Ирана. Советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилон в воскресенье начал двухдневный визит в Израиль, чтобы обсудить с руководством этой страны иранскую проблему и ситуацию в Сирии. Мартин Демпси убежден, что Израиль знает о неодобрении Вашингтоном планов удара по Ирану. Однако генерал воздержался высказываться о том, насколько израильское руководство готово согласиться с Белым домом. Удар Израиля по Ирану в данный момент будет иметь дестабилизирующий эффект и не решит долгосрочных задач Израиля. Я бы не сказал, что мы убедили Израиль в том, что наши взгляды верны и что он действует в опрометчивой манере, заявил американский военачальник Мартин Демпси на следующий день после того, как министр обороны Израиля Эхуд Барак в очередной раз выразил острую озабоченность вероятностью появления ядерного оружия у Ирана. В то же время Мартин Демпси считает, что последний раунд экономических санкций США и Евросоюза против Ирана и международное давление начинают приносить ожидаемый эффект. Мы полагаем, что иранский режим действует рационально. По этой причине мы считаем наш нынешний образ действий наиболее благоразумным в данный момент. Комментарии американского боевого генерала Мартина Демпси прозвучали в условиях военных приготовлений в регионе Персидского залива. Израиль убежден в том, что Иран, располагающий ядерным оружием, представляет угрозу самому существованию еврейского государства. Израильское руководство не скрывает, что рассматривает возможность нанесения удара по иранской ядерной инфраструктуре. Иран отвечает предупреждениями о том, что может перекрыть Ормузский пролив. через который транспортируется львиная доля нефтяного экспорта из стран Персидского залива. Иран заявляет, что производит обогащенный уран сугубо для развития гражданской ядерной энергетики и отвергает требования международного сообщества о приостановке выработки этого вида топлива. В ноябре прошлого года Международное агентство по атомной энергии сообщило, что располагает информацией, согласно которой Иран, вероятно, проводит ядерные исследования военного характера. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что если Иран считает эти подозрения беспочвенными, он сам должен это доказать. На минувшей неделе началась загрузка в Тегеранский исследовательский реактор топливных стержней, впервые изготовленных в Иране. По мнению ряда политиков и наблюдателей, это свидетельствует о непреклонном стремлении Ирана стать членом ядерного клуба. Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Виргинии, поясняет. Речь идет о 20% обогащении урана для имеющегося у иранцев медицинского реактора. Но озабоченность Запада состоит в том, что если они могут обогащать уран до медицинского уровня, то им не составит особого труда обогащать его до более чем 90% уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Запад считает последние манипуляции иранцев с топливными стержнями индикатором их продвижения к способности заполучить ядерное оружие. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в воскресном интервью вещательной компании BBC также предостерег Израиль от реализации планов атаки против иранских ядерных объектов. Заявив, что такая атака чревата тяжелыми последствиями для всего региона, Хейг настаивал на том, чтобы дать время сработать в полную силу международным санкциям против Тегерана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Какие инициативы зеленых привлекают наибольшее внимание общества и почему? В гостях организатор фестиваля «Экочашка» Анастасия Лауканин, ассистент проекта по освещению программы развития ООН в России Ольга Мартыненко, руководитель проекта «Зеленый офис Гринписа России» Юлия Пронина и эксперт Российско-немецкого бюро экологической информации Ангелина Давыдова. Программа «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Сегодня должна состояться встреча Дмитрия Медведева с несистемной оппозицией. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей и оппозиции? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией, через 5 минут можно будет звонить по телефону в студию 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И вот один из ответов, пришедших на наш вопрос. Сможет, если не будет оглядываться на Путина, так считает Николай из Воронежа. Ну, разговор о том, сможет ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог с властей и с оппозицией, мы продолжим совсем скоро. Сейчас в Москве
9 часов 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с лидерами незарегистрированных политических партий. По предварительным данным, на встречу приглашены около десятка политиков. Среди них сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника протестантского пастора Йоахима Гаука. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, что в миллионной российской армии к 2020 году должно остаться лишь 145 тысяч призывников. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призывает к внесению поправок в Конституцию России, которые сузили бы полномочия президента. Об этом он заявил в интервью, публикуемом сегодня в газете «Известия». В столице Греции, Афинах, в воскресенье более 1000 человек провели очередную демонстрацию против мер по сокращению бюджетных расходов. Министры финансов стран еврозоны, как ожидается, сегодня должны одобрить выделение Греции второго пакета финансовой помощи объемом в 130 миллиардов евро. Активисты правозащитной организации «Компания за Тибет», базирующиеся в Лондоне, сообщили сегодня, что еще один буддийский монах в воскресенье совершил акт самосожжения в префектуре Аба провинции Сычуань. За последний год это 21-й акт самосожжения среди тибетцев, выступающих против китайского правления. Южная Корея сегодня начала военно-морские учения с боевой стрельбой в Желтом море вблизи границы с Северной Кореей. Накануне Пхеньян пригрозил Сеулу, что готов нанести ответный удар. Два человека погибли и 11 пострадали, по уточненным данным, в Дмитровском районе Подмосковья в результате взрыва в пекарне. Это были краткие новости.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве минус 9, переменная облачность и снег, в Санкт-Петербурге минус 5, облачно, осадки. В Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве, как ожидается, президент России Дмитрий Медведев встретится с лидерами незарегистрированных оппозиционных партий и движений, чтобы выслушать их предложения по реформе политической системы в стране. Однако в списке приглашенных на эту беседу мало тех, с кем в России сегодня ассоциируется понятие оппозиции и протестные движения. Кроме разве что сопредседателей партии «Народной свободы» Бориса Немцова и Владимира Рыжкова, а также координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Но в списке также есть ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин, обещающий восстановить свой общенародный союз, лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов, а также совладелец «Ростельмаша» Константин Бабкин, который пытается зарегистрировать партию «Дело», партию хозяев российских заводов. Но есть там еще несколько персон. Многие независимые эксперты считают этот список, а всего там около 10 человек, приглашенных к Медведеву, странным, но и показательным одновременно. В частности, такого мнения придерживается политолог Святослав Каспе, которому мой коллега Александр Гостев задал несколько вопросов об ожидаемой встрече Медведева с оппозиционерами.
Зачем Медведеву и Путину нужны именно эти люди?
Если это действительно так, если этот список не претерпит никаких изменений, то это довольно грустно. Потому что в любом случае такого рода встречи и переговоры большого результата бы не имели. Это не полноценный переговорный процесс. Но встречи с реальными, пусть не лидерами, у этой оппозиции нет лидеров, но с реальными лицами нынешних протестов, как минимум, помогла бы сторонам лучше понять друг друга. Причем это было полезно для обеих сторон, потому что в условиях постоянных коммуникативных сбоев ни власть не понимает природы и мотивации нынешних протестов, ни протестанты, насколько я понимаю, не понимают и не особенно стремятся понять логику власти. Если вместо этого всего предлагается чистая симуляция, и тут действительно будет ли разбавлена эта кампания одним-двумя реальными лицами протеста или не будет, это не так важно, то это очень грустно. Коммуникативная пропасть будет углубляться, и это очень вредно для страны.
Медведев встречался 15 февраля с руководителями официальной оппозиции. Там он предложил создать некую группу по работе над законопроектами о политической реформе, и чтобы в эту группу вошли представители как зарегистрированные, регистрированных партий, так и тех, которые претендуют на регистрацию. Можно ли предположить, что об этом 20 февраля будут говорить?
Ну, 20 февраля ничего не закончится, но вот что интересно. В ходе этой дискуссии, насколько известно, этой встречи лидеры зарегистрированных партий не проявили большого энтузиазма по поводу перспектив расширения их круга. И наоборот, предлагали Медведеву все-таки как бы сузить этот круг и не допускать бесконтрольного появления на партийном поле новых игроков. Ну, эта позиция понятная, но она довольно гнусная. Что касается встречи 20 числа, то, судя по всему, опять же, очень этого боюсь и очень надеюсь, что в оставшиеся дни еще что-то изменится. Пока похоже, что это будет именно симулятивное событие. Это будет именно попытка создать видимость диалога с собственными отражениями в зеркале. А это не диалог.
Есть мнение, что сейчас лучшая тактика, которую мог бы избрать Кремль, это попытаться внести раскол в оппозиционные ряды, пока как бы этой тактики не наблюдается. Они могут рискнуть, вот как вы думаете? Ну, пообещать что-нибудь очень значительное Навальному или тому же Рыжкову, посмотреть на реакцию.
Я думаю, что да. Я думаю, что с точки зрения, там, мы выносим за скобки ценностные соображения, с точки зрения, так сказать, макиавеллической политической логики, это было бы самое правильное, что они могли бы сделать. Довольно странно, что до сих пор этого не сделано, но я совершенно не исключаю варианта, что такого рода попытки будут предприниматься. Это, конечно, будет своеобразный тест на вшивость, тем интереснее будет наблюдать за его результатами.
Может ли случиться сюрприз?
Может. Сюрпризы возможны, потому что мы живем в интересное время, степень предсказуемости событий резко снизилась. И на самом деле неожиданности приносят каждый день. И думаю, что даже событие, которое, может быть, кем-то из его архитекторов, может быть, кстати, даже не всеми, замышляется и проектируется как чистая симуляция, может неожиданно произвести непредсказуемые вспышки.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Святослав Каспе. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Сегодня, как ожидается, Дмитрий Медведев встретится с представителями оппозиционных партий, движений и партий, не зарегистрированных, не представленных в парламенте. Может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Есть ответы, пришедшие нам СМС и на пейджер. Сергей пишет: есть избиратели незарегистрированных политических партий. Встреча дает возможность делегировать их выбор. Ну, напомню, телефон для звонков 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы готовы поговорить с вами на эту тему и по телефону. А пока несколько ответов на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией, с нашего сайта. Один из наших читателей пишет: абсурд какой-то. За неделю до ухода в тираж хромой на обе лапки, утки на сетке. Убивание времени человеком, имя и отчество которого вряд ли кто вспомнит уже через полгода. Есть довольно резкие ответы у нас на сайте, да и на пейджер приходят весьма эмоциональные высказывания. Хочу только подчеркнуть, что это мнение наших радиослушателей. Ваше дело, разделять их или нет, Радио Свобода лишь их приводит в своем эфире. Петрович пишет: на мой взгляд, не стоит нашим оппозиционерам являться на встречу с Медведевым. Он ничего не решает, все решает Путин. Да и сценарий говорильни Медведеву он уже написал, и поэтому вряд ли Медведев выйдет за его рамки, а оппозиция уйдет ни с чем. Ну, вот эта часть сообщения, которую оставил у нас на сайте читатель, я, видимо, наш слушатель, который подписывается Петрович. Андрей пишет: во-первых, российская власть органически не способна к диалогу ни с оппозицией, ни с обществом. А во-вторых, президент Медведев не способен обеспечить даже соблюдение российской конституции. Сегодня мы спрашиваем, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. Послушаем ответ на этот вопрос Владимира из Ростовской области.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Не может, если бы и захотел, с первого дня своего унизительного президентства. Подмастерье не может выполнять работу мастера, а великий мастер интриг, шантажа у нас один, несравненный Вова Путин. Спасибо.
Спасибо и вам. Владимир из Ростовской области отвечал на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. Ответ Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода.
Да, мы вас слышим.
Вы знаете что, вот я, насколько смотрю, третья статья Конституции Российской Федерации четко и ясно гласит, что власть принадлежит народу, чиновникам, а народу. И я думаю, что потенциально Медведев, встречаясь с той же, так сказать, оппозицией, которую они назвали несистемной, он не решит вопрос в корне, по той причине, что в сути нужно менять само устройство Российской Федерации. Власть должна принадлежать не слугам народа Российской Федерации, чиновникам, а должна принадлежать действительно народу, как государствообразующую формацию, понимаете?
Владимир из Москвы отвечал на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. И еще один ответ на этот вопрос от Людмилы из Москвы. Людмила, здравствуйте.
Доброе утро. Я полагаю, что нет, не может, потому что это получается что-то вроде общественной палаты или уполномоченного по правам человека при президенте, как мне кажется. Вот если бы был круглый стол и пришли бы все известные оппозиционеры, ну, допустим, даже Лимонов и Новодворская, и если бы состоялся действительно выслушано было бы все мнения и пытались бы найти оптимальный вариант, тогда, может быть, что-то и получилось. А в соответствующей ситуации, как мне кажется, власть будет настроена на торг, но я полагаю, что торг не состоится, и поэтому ничего это абсолютно не даст.
Спасибо. Людмила из Москвы отвечала на наш вопрос, может ли Дмитрий Медведев обеспечить диалог властей с оппозицией. Ну, телефонный разговор мы на сегодня закончим, но те, кто хочет присоединиться к дискуссии, могут пройти на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» и оставить там свое сообщение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Европе продолжают сокращаться продажи легковых автомобилей. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представит Сергей Синицкий.
Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, увеличилось в течение января примерно на 5,8% до 4 миллионов 911 тысяч человек. Соответственно, уровень безработицы повысился с 6,1% до 6,6% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует рост экономики России в 2012 году на 3,5% после роста, по оценкам агентства, на 4,2% в прошлом году. Для сравнения, по предварительным данным Росстата, рост экономики России в прошлом году составил 4,3%. Официальный прогноз на этот год – 3,7%. Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 3,8% к уровню января прошлого года после роста на 2,5%. В декабре, сообщила Федеральная служба статистики. Январский рост оказался примерно на уровнях сентября-ноября, а в целом за прошлый год промышленное производство в России выросло на 4,7%. Официальный прогноз на текущий год – 3,4%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги 6 стран еврозоны – Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Мальты, причем рейтинг Испании был снижен сразу на 2 ступени. Агентство также снизило до негативного уровня прогнозы по кредитным рейтингам еще 3 стран ЕС – Великобритании, Франции и Австрии, сохранив пока сами их рейтинги на прежнем, наивысшем по шкале этого агентства уровне. Антимонопольные регуляторы Соединенных Штатов и Европейского Союза одобрили ходатайство американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, о покупке у американской компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки – $12,5 миллиардов, делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. В Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей в январе сократились на 7,1% к уровню января прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. В декабре годовое падение составило 6,4%, а в целом оно продолжается уже 5-й месяц подряд. Среди крупнейших рынков особенно сильно сократились продажи новых легковых автомобилей во Франции – -21%, и Италии – -17%.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В Москве 10:15. Вы слушаете «Радио Свобода». Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением оппозиции выдвинуть на пост президента страны бывшего восточно-германского диссидента и правозащитника, протестантского пастора Йоахима Гаука. Министры финансов стран еврозоны, как ожидается, сегодня должны одобрить выделение Греции второго пакета финансовой помощи. Южная Корея сегодня начала военно-морские учения с боевой стрельбой в Желтом море вблизи границы с Северной Кореей. Власти Латвии не считают, что по итогам состоявшегося 18 февраля референдума о русском языке ему должен быть предоставлен статус регионального на юго-востоке страны. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем читать российские газеты, сегодняшние газеты. Мария Стройкова сегодня нам в этом помогает. Мария, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Сегодняшние газеты все-таки полны темы выборов, и одна из наиболее обсуждаемых – это попытка объединить кандидатов в президенты одним соглашением, если так можно выразиться. Ну, подробности вы нам сообщите.
Да, об этом, о том, что действительно произошло, в общем-то, в ходе передачи «Гражданин Гордон», которая вышла накануне вечером, в ее ведущий Александр Гордон подводил участников дискуссии. Это были представители кандидатов всех партий, там были на самом деле и сами кандидаты Михаил Прохоров, и Сергей Миронов, также там был представитель Путина, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу, представитель Лиги избирателей, телеведущий журналист Леонид Парфенов, политолог Сергей Кургинян. Так вот, ведущий программы Александр Гордон на протяжении всей этой дискуссии подводил их к тому, что нужно подписать некие документы о честных правилах проведения выборов. И министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу даже согласился представить московский офис своего министерства в качестве такой площадки, на которой можно было бы обсудить такой документ 20 февраля, то есть сегодня. Надо сказать, что передача записывалась 16 февраля в четверг, и уже на следующий день всем участникам программы, то есть фактически всем кандидатам в президенты, был отправлен проект этого документа. Как утверждает представитель штаба Михаила Прохорова Юлиана Слащева, им позвонил работник МЧС, представился как работник МЧС, сообщил, что Прохоров должен явиться 20 февраля к 3 часам для подписания договора. Ну, опрошенные газеты, кандидаты, представители штабов сообщили, что они не намерены что-либо подписывать и высказали массу претензий к этому документу. В частности, Прохоров говорит, и, в общем-то, соглашаются с этим и все остальные кандидаты, что основная претензия – то, что документ, предполагается, должны подписать 4 кандидата в президенты из 5, то есть все, кроме Путина. Как выяснилось, Леонид Парфенов, который значится одним из авторов этого документа, сказал газете, что он не имеет никакого отношения к составлению этого проекта общественного договора. А Кургинян, который оказался реальным автором проекта общественного договора, сказал, что нужно было лишь прислать кандидатам в президенты или их штабам, нужно было прислать поправки к этому документу, и 20 февраля не значится как дата подписания некого документа, а как дата для обсуждения возможного проекта общественного договора о честных выборах. Ну, а политологи, комментируя случившееся, в частности, Борис Макаркин из Центра политических технологий, говорит, что это означает либо неумелую попытку власти действительно запустить переговорный процесс с оппозицией, либо провокацию с целью доказать, что оппозиция не договороспособна. Другая тема. Газета «Известия» пишет сегодня, публикует интервью с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, в котором он рассказывает о том, что КПРС, Справедливая Россия, ЛДПР хотят внести изменения в Конституцию. Зюганов говорит о том, что сейчас по действующему основному закону очень сильный перекос полномочий президента. Если, он говорит, я провел сравнение между полномочиями президента США, Франции и России, и оказывается, у Медведева в 2-4 раза больше полномочий, чем у всех перечисленных президентов. Этот перекос надо устранить, говорит говорит он, и коммунисты предлагают создать инструмент – Конституционный совет, куда каждая партия сможет делегировать своих представителей. Там мы будем работать над предложениями об изменении Конституции совместно, говорит Зюганов, и этот Конституционный совет возглавит Сергей Бабурин и Юрий Болдырев. Также Зюганов говорит, что невозможно добиться изменения Конституции, выходя на площади и участвуя в митингах. Это, ну, хотя, конечно, он не отрицает, что это тоже нужно делать, и власти нужно прислушаться к тому, что говорят люди. Газета «Ведомости» пишет сегодня, в принципе, эта тема не новая, но они вновь сообщают о том, что в Московской участковой избирательной комиссии не пускают представителей от оппозиции. Поводы для отказа самые разные. От поздно пришел до отсутствия у кандидата опыта. И газета пишет, что «Яблоко» выдвинуло в состав участковых избирательных комиссий в Москве около 300 человек, а назначили туда только 107 человек. И самая распространенная причина для отказа – недочеты в оформлении документов. Но есть и более оригинальные причины. Например, в Новокосино члены от «Яблока» заявили, что у кандидата нет опыта работы в избирательных комиссиях.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 4 марта вместе с выборами президента в Ярославле состоятся выборы мэра. На днях главный редактор ярославской телекомпании НТМ Антон Голицын заявил, что уходит на больничный до этой даты в знак протеста против административного давления на журналистов и нечестной предвыборной борьбы. В качестве примеров он назвал снятие программ с эфира и недопуск на экраны оппозиционных кандидатов. Подробнее о мотивах своего поступка Антон Голицын рассказал в интервью моему коллеге Юрию Васильеву.
Что вас достало до такой степени, что появилось это письмо?
Вообще, в целом, ситуация, которая происходит на наших выборах мэра Ярославля, которая проходит с многочисленными нарушениями, как мне кажется. По-простому хочу сказать, да, когда это все начиналось, мне казалось, что уже здесь-то на местном уровне после 4 декабря здесь пройдут нормальные выборы, более-менее честные выборы. И так подумали очень многие люди, в том числе и многие люди, связанные с политикой. У нас изначально было около 10 кандидатов на пост мэра Ярославля. Причем шли люди достаточно известные, достаточно серьезные, представляющие интересы разных слоев общества, и предпринимателей, и там политических партий. Потом этот праздник очень быстро кончился. 5 кандидатов фактически были сняты с избирательной кампании, поскольку избирательная комиссия провела очень жесткую проверку их подписных листов, очень жесткую проверку с использованием системы ГАЗ-выборы, с использованием экспертов МВД, графологов и прочее, и прочее. При том, что, например, система ГАЗ-выборы, у некоторых кандидатов сказала, что вот людей, которые ставили свои подписи за этого кандидата, их просто не существует. То есть их нарисовали, их придумали. И как минимум 3 кандидата мне говорили, что они-то нашли этих людей. Это живые люди, они готовы прийти и рассказать. У них есть паспорта, они живут по определенным адресам. Понятно, невозможно всех найти. Тех, кто эти подписи ставил, да, за короткий там период времени, когда возможно обжаловать это в суде. И, естественно, 2 кандидата обжаловали в суде эти решения, но все равно там проиграли. Это один момент. Другой момент – это очень сильное использование административного ресурса, как мне кажется, на этих выборах за одного из кандидатов, кандидат, которого поддерживает власть. Оно начиналось с момента сбора подписи. По крайней мере, об этом много говорили в городе Ярославле. Оно продолжается уже, собственно, при ведении избирательной кампании. Грубо говоря, например, сейчас у нас в телевизионном эфире, в новостях ярославских, существует только один кандидат. Остальных кандидатов там нет.
И этого кандидата вот. Зовут?
Этого кандидата зовут Яков Якуш. На нашем телеканале присутствовал еще один кандидат, его основной соперник. Евгений Мурлашов. Но теперь он на нашем канале в информационных новостях, программах отсутствует. Я думаю, что Евгению Мурлашову, наверное, перестало быть интересным приходить на наш канал.
Евгений Мурлашов – это предприниматель, это политик, это кто?
Он, да, он скорее политик, он депутат муниципалитета города 2 созывов. Он был оппонентом городской власти, прежде всего действующей городской власти и мэра, который у нас пока еще мэр и находится у власти более 20 лет. Но сейчас он на выборы не идет.
Скажите, что такое сейчас на этих выборах то, чего не было раньше.
На самом деле все было то же самое. Другое дело может быть, что после декабрьских выборов появилась определенная какая-то надежда. Надежда на некое обновление, надежда на некое улучшение, надежда на то, что власть начнет себя вести по-другому, в том числе и в информационной сфере. Потому что те механизмы, которые они раньше использовали, ну, мне показалось, что они уже не работают. Надо, значит, работать по-другому. То есть, если в Ярославской области «Единая Россия» набрала 4 декабря 29%, показав худший результат по стране, то я подумал, что власть задумается как минимум о том, что она что-то делала не так и начнет поступать по-другому. К сожалению, каких-то уроков по-настоящему, на мой взгляд, власть не извлекла из 4 декабря. И сейчас теми же самыми методами пытаются выиграть выборы мэра города Ярославля.
Звонки уже вам какие-то были? От кандидатов раз, от коллег два, от губернской городской власти три. Что говорят? Боятся многие вот из этих 70 человек, которыми вы начальник, боятся многие за свою судьбу после вашего шага?
Да нет, люди-то не боятся. Нет, скажем так, люди привычны ко всему, так же, как и я, на самом деле. То есть, мы всегда занимали взвешенную и чаще всего провластную позицию. Потому что на этом рынке невозможно по-другому. Сейчас, если хотите причины моего поступка, наверное, звезды так сошлись. Это не было там каким-то давлением, это не было каким-то наездом, но там определенный человек мне сказал, что, наверное, и в интернете не стоило бы чего-то писать. Все-таки написать – это то, что зашла речь о моей блогерской деятельности. На что я сказал, что, может быть, вы в трусы еще мне залезете.
Прогноз. Вы возвращаетесь на работу. Вы возвращаетесь на работу, потому что по Трудовому кодексу вас нельзя уволить с поста главного редактора. Ваш прогноз, что дальше?
Я не знаю. Я когда кончится мой больничный или когда там кончится мой отпуск за свой счет, если он продлится, я, конечно, выйду на работу и приступлю к исполнению своих служебных обязанностей.
В эфире «Радио Свобода» был Антон Голицын, главный редактор одной из телекомпаний в Ярославле. Он рассказал о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», «Свобода в полдень» начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени, и мы снова встретимся с вами в эфире. А в 10 часов 7 минут, сразу по окончанию этой программы, в эфире «Радио Свобода» «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Главный герой программы – джазовый саксофонист Уордл Грей. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225...
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции...
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и «Справедливой России» покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».